слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 21 сентября, пятница. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главные темы нашей программы. В Белоруссии продолжается досрочное голосование на парламентских выборах. Наблюдатели зафиксировали десятки нарушений. В Грузии из-за скандала с пытками в тюрьмах подал в отставку глава МВД. Правительство Чехии приняло решение частично возобновить продажу алкоголя крепостью более 20 градусов. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, как и было обещано, первые две темы нашей программы посвящены выборам на постсоветском пространстве. Парламентские выборы в ближайшее время пройдут в Грузии и в Белоруссии. В Белоруссии третий день идет досрочное голосование. Выборы назначены там на воскресенье, 23 сентября. Власти традиционно используют форму досрочного голосования для административного завышения явки избирателей. Наблюдатели уже зафиксировали десятки фактов нарушения избирательного законодательства. С подробностями из Минска наш корреспондент Виталий Цыганков.
Особенность белорусского избирательного законодательства в том, что для досрочного голосования избиратель не должен предоставлять каких-либо документов или оправданий, никаких командировок, открепительных талонов и так далее. Любой человек может проголосовать в течение 5 дней предварительного голосования. Естественно, что организовать общественный контроль за такой формой голосования намного сложнее и требует огромных кадровых ресурсов. По мнению оппозиции, все последние выборы белорусские власти используют досрочное голосование как эффективный механизм фальсификации выборов. Чем опасно досрочное голосование в белорусских условиях? Почему оппозиция и правозащитники требуют его отменить? На этот вопрос отвечает белорусский эксперт по избирательному праву Сергей Альфер.
В Республике Беларусь досрочное голосование организуют члены избирательных комиссий, представляющие в подавляющем большинстве либо исключительно только один субъект избирательного процесса – органы власти. Оппозиция включается в участковые и вышестоящие комиссии в незначительном количестве, либо совсем не включается, и не может влиять на принятие решения данной комиссии. Что же касается наблюдателей, которые могли бы контролировать деятельность избирательной комиссии, то они могут контролировать только количество избирателей, которые приходят на избирательные участки. И в случае фальсификации избирательной комиссии, что регулярно отмечается в Республике Беларусь, вышестоящие комиссии, либо суды, становятся всегда на сторону избирательной комиссии, и фактически наблюдатель не может доказать свою правоту. Следовательно, отсутствие реального общественного контроля за предельно голосования дает возможность для избирательной комиссии произвести подмену избирательных бюллетеней без боязни, что они будут вовлечены в фальсификации итогов выборов. Поэтому и большинство субъектов избирательного процесса считают, что досрочное голосование в данный период необходимо отменить.
Сергей Альфер прогнозирует, что на этих выборах около 25% голосов избирателей будет получено во время досрочного голосования. И этот прогноз выглядит вполне реальным, учитывая, что за первые 2 дня уже проголосовало 7%. Эти дни уже дали наблюдателям достаточно фактов нарушения избирательного законодательства. Самые распространенные – завышение явки и непредоставление списков избирателей. Например, наблюдатель фиксирует явку 5 человек, а комиссия – 33. Или наблюдатель фиксирует 6 проголосовавших, отлучается на 15 минут, приходит и оказывается, что проголосовало уже 70 человек. Кроме того, на 45% контрольных участков наблюдателям отказались предоставить списки избирателей, сообщил пресс-секретарь кампании «За свободные выборы» Анатолий Гуляев. Следует напомнить, что большинство оппозиционных партий решило бойкотировать эти выборы, назвав их недемократичными и заранее известным результатом. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Парламентские выборы в скором времени пройдут и в Грузии. Там не обходится без предвыборных скандалов. Несколько тысяч студентов приняли участие в акциях протеста в Тбилиси с требованием отставки главы МВД Бачо Ахалая, которого они считают главным организатором пыток и изнасилований в грузинских тюрьмах. Вчера поздно вечером Ахалая все-таки подал в отставку, заявив, что осознает ответственность за произошедшее. Новым министром внутренних дел назначена Экос Гуладзе, ранее занимавшая пост замминистра. Наблюдать протесты в Грузии начались после публикации видеоматериалов, подтверждающих факты грубого нарушения прав человека. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси и других городах Грузии продолжаются бурные протесты в связи с публикацией материалов, подтверждающих случаи пыток и изнасилований в Голданской тюрьме номер 8. Примечательно, что основной силой участвующей в митингах и манифестациях впервые за долгие годы стало студенчество. Молодые люди запретили политикам к ним присоединяться, пытаясь тем самым продемонстрировать, что речь идет об общественном протесте, лишенном каких бы то ни было политических интересов. Причем в рядах протестующих можно заметить представителей высшей иерархии Грузинской православной церкви. Они также возмущены ужасающими фактами изнасилования заключенных. Многотысячные колонны протестующих в течение почти всего дня в четверг двигались в сторону резиденции Михаила Саакашвили, а также главной прокуратуры. Пытаясь откликнуться на общественные настроения, президент назначил омбудсмена Георгия Тугуши министром исполнения наказаний, пробации и юридической помощи. По словам главы государства, народный защитник долгое время предупреждал власти о том, что в Гданской тюрьме нарушаются права человека. О том, насколько общество потрясено произошедшим, свидетельствует эмоциональный комментарий для «Радио Свобода» философа Зазы Шатиришвили.
Сегодня мы перед лицом абсолютно для нас нового явления. Я бы назвал это состояние, шоковое состояние нашего общества, как состояние после ГУЛАГа. То есть мы увидели наш собственный ГУЛАГ. Мират Мамардашвили в свое время говорил, что независимость нужна для того, чтобы нация увидела себя. Так что в этом смысле то, что мы испытываем сейчас, то, что мы видим, это состояние после ГУЛАГа, после Холокоста. Мы увидели ужасающие сцены. Спрашивают, знал президент или не знал. Это то же самое, что спрашивать, вот Сталин знал, что происходило в 1937 году или не знал. До сих пор некоторые говорят, что вот Сталин не знал, что происходило в 1937 году. И я вот считаю, что это то же самое. Спрашивать, знает президент или не знает. В этом смысле я бы назвал вот это состояние, шоковое состояние современной Грузии, состояние после Холокоста и после ГУЛАГа. Мы устроили свой собственный ГУЛАГ, свой собственный Холокост.
Тем временем становятся известны все новые данные о том, как сенсационные материалы попали в СМИ. Известная журналистка Ирма Инашвили заявила в ходе прямого включения из Брюсселя в эфире программы «Объектив» телекомпании «25 канал», что именно она привезла записи в Брюссель для передачи соответствующим структурам ЕС. При этом Инашвили поблагодарила бывшего сотрудника Гданской тюрьмы Владимира Бедукадзе, который снимал эти кадры в тюрьме и тоже находится в Бельгии, добиваясь политического убежища. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода», новости.
В Архангельске сегодня судебная коллегия по уголовным делам рассматривает кассационное представление прокуратуры на снижение наказания бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву. Соединенные Штаты попросили Россию предоставить им дополнительное время для закрытия московского представительства Американского агентства по международному развитию USAID. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи призвала власти России немедленно освободить участниц пан-группы Pussy Riot. Представители стран Запада в Совете Безопасности ООН обвинили Иран в поставках оружия в Сирию. Министр обороны США Леон Панетта объявил о завершении вывода из Афганистана последних подразделений из состава 33-тысячного дополнительного контингента, которые были введены в страну 3 года назад. Государственный департамент США назначает специальную комиссию для расследования обстоятельств недавнего нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази. Премьер-министр Японии Йосихико Нода переизбран лидером правящей демократической партии Японии. Следующую новостную сводку на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот ее темы. История русского рока. Часть первая. Международный фестиваль «Соло». Трехтомник «Четыре века русской поэзии детям» и книга «Петр Железный». Это темы программы «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Слушайте ее в 14 часов на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас тема из свежих российских газет. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий вернуть в Россию так называемое «зимнее время», передвинуть стрелки на час назад. Об этом пишет газета «Коммерсант». В 2011 году тогда еще президент Дмитрий Медведев отменил в России ежегодный переход на зимнее время, а через год нынешний глава государства Владимир Путин заявил, что правительство вскоре может пересмотреть это решение. Эксперименты с переводом стрелок в России уже были отмечены акциями протеста. Не исключено, что ситуация повторится. В частности, в Самаре оппозиция готова к новым митингам. С возвращением зимнего времени местные жители, цитирую, «уйдут в темноту еще на 2 часа». Подробности, публикации и комментарии экспертов у моей коллеги Динары Седиковой.
Как заявил вчера глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников, внесенный им законопроект предусматривает перевод стрелок на час назад и может быть принят уже этой осенью, пишет «Коммерсант». Правительство России понимание по этому поводу уже есть, заявил он. О том, что эксперименты со временем в России еще не закончены, в ходе своей избирательной кампании в феврале 2012 года говорил президент Владимир Путин. Цитата: «Давайте вернемся к этому, и если убедимся в том, что подавляющее большинство граждан считает, что хорошо так, как было раньше, мы так и сделаем», — сказал президент. Эксперт Института исследований природы времени Сергей Кравченко уверяет: «Лучше оставить все как есть». Он объясняет опасения ученых относительно того, что даже количество ДТП возрастет.
Во-первых, это увеличит общий уровень стресса, это точно. Вообще по России, потому что собираются корректировать время в более чем 50 регионах. Во-вторых, если бы мы находились в одном часовом поясе, то да, это было бы такое глобальное, вот какие-то поправки, возможно, в сторону действительно поправки астрономического времени. Но так как мы находимся все-таки в 11 часовых поясах, здесь как ни крои этот пирог, все равно кому-то будет некомфортно. И потому лучше над этим остановиться и больше этот вопрос не затрагивать. Потому что все равно мы не найдем золотой середины, чтобы удовлетворить всех. Тем более, когда были сокращены часовые пояса, что желательно для большой страны. Если сократили часовые пояса, значит, кто-то будет уж точно находиться не совсем в комфортных условиях, то есть не совсем в астрономическом времени, а это будет местное, административное, гражданское время, которое введено с помощью силы воли, потому что так удобнее региону жить и так дальше. И потому я лучше считаю остановиться и больше не кроить эти часовые пояса, больше не сдвигать время, жить в этом стабильном времени.
Инициатива отмены перехода на зимнее время принадлежит Дмитрию Медведеву. В 2011 году, занимая пост президента, на встрече с молодыми учеными он заявил: «Я принял решение об отмене перехода на зимнее время, начиная с осени текущего года». В итоге в последний раз россияне перевели часы на 1 час вперед, перейдя на летнее время 27 марта 2011 года. Как говорил тогда господин Медведев, напоминает «Коммерсант», решение об отказе от зимнего времени он принял в том числе после консультации с медиками и экономистами, которые утверждали, что при таком режиме россияне будут чувствовать себя лучше и работать эффективнее. Однако, по словам депутата Сергея Калашникова, с тех пор граждане стали обращаться за медицинской помощью гораздо чаще. По его данным, число вызовов скорой помощи в связи со стрессами и сердечно-сосудистыми заболеваниями зимой 2011-2012 годов возросло в среднем на 15-20%. Как показало исследование Минздрава, проведенное после отказа от ежегодного перехода к летнему времени в 2011 году, большинству россиян нововведение пришлось не по душе. Только 8% респондентов отметили положительное воздействие на их здоровье. При этом 34% заявили, что отказ от перевода стрелок никак на них не сказался. И 47% пожаловались, что их здоровье ухудшилось. Заслуженный врач России, заведующий лабораторией Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта Фаина Иорданская рассказала «Радио Свобода» о влиянии этих изменений на здоровье россиян.
Человек живет в определенном часовом поясе, и у него формируются биологические ритмы, связанные со сном и бодрствованием, которые, безусловно, определяются продолжительностью светового дня. Поэтому изменения, связанные с переходом на зимнее и летнее время года, являются, так сказать, с моей точки зрения, важными составляющими, поскольку укорачивается световой день и удлиняется ночное время. Как может повлиять? Значит, ну это, безусловно, биологические ритмы, сформированные, заложенные для аборигенов, живущих в определенных часовых поясах, они же формируются достаточно длительно и стабильно. Поэтому любой, скажем, переезд в другой часовой пояс сразу оказывает влияние в первую очередь на продолжительность сна и бодрствования. Так и здесь. В условиях, когда происходит смена и переход на зимнее время года, то он, с одной стороны, удлиняет световой день, а с другой стороны, конечно, влияет, особенно на, так сказать, вот таких. Не хочу сказать метеозависимых, но, так сказать, лиц с неустойчивой вегетативной нервной системой.
В ряде регионов эксперименты с переводом стрелок привели к массовым акциям протеста. В Самарской области прошел массовый митинг. Как заявил Коммерсанту один из организаторов акции, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, от возвращения зимнего времени жителям региона станет только хуже. «У нас астрономическая разница в восходе с Москвой 57 минут», — сказал он. «При переходе в московский часовой пояс у нас уже украли час светлого времени летом», — говорит депутат. «С новыми изменениями мы уйдем в темноту на 2 часа. Это однозначно приведет к акциям протеста. Первый из них в виде флешмоба с фонариками состоится в понедельник у здания областного правительства», — сообщает Коммерсант. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к международной проблематике. Правительство Чехии приняло решение в следующую среду частично возобновить продажу алкоголя крепостью более 20 градусов. Запрет был введен 14 сентября после того, как количество погибших от отравления метиловым спиртом превысило 20 человек. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Чехии Александры Вагнер.
На складах чешских производителей и торговцев ныне находится более 20 миллионов бутылок крепких алкогольных напитков, изъятых из продажи в минувшую пятницу. Согласно планам правительства, они смогут снова поступить в продажу, если производителю удастся предоставить доказательства, из какого спирта они были сделаны. В ближайшую неделю также планируется выпуск новых акцизных марок, предназначенных для новых партий алкоголя. Эти меры были приняты под давлением Союза производителей и дистрибьюторов спиртных напитков Чехии, который выступил с критикой запрета продажи крепкого алкоголя. В распространенном союзом заявлении говорится, что отношения между крупными производителями известных марок крепких напитков и торговыми сетями настолько прозрачны, что это исключает поставку и продажу поддельного алкоголя. Это утверждение подтверждают и предварительные результаты полицейского расследования. Метиловый спирт, жертвами отравления которым стали уже по меньшей мере 25 человек, был обнаружен в сделанных кустарным способом алкогольных напитках. На бутылках не было акцизной марки. На это обращают внимание и в одном из крупнейших чешских ликероводочных заводов, выпускающих ликер «Бехеровка». Директор по производству «Бехеровки» Владимир Даребник считает, что запрет на продажу крепких алкогольных напитков в Чехии существенно отражается на прибыли производителей. Из-за запрета завод в Карловых Варах был на днях остановлен.
Нас эта ситуация касается очень много. Надо сказать, что объем производства «Бехеровки» за год приблизительно 7 миллионов литров, из этого 40% экспорт. То значит, ситуация в настоящее время для нас очень серьезная. Мы не можем продавать «Бехеровку» на домашнем рынке. Вчера был введен запрет на ввоз продукции в Словакию, и позавчера был объявлен запрет на ввоз продукции в Польшу. Решение правительства запретить продажу алкогольных напитков как реакцию на смертные случаи, которые случились на прошлой неделе, об этом не может быть дискуссия. Наша проблема есть в том, что запрет был введен на всю продукцию, которая распространяется в Чешской Республике, включая нашу компанию, которая производит в каждом случае официальный алкоголь со соблюдением всех условий.
Вы предлагаете какие-то решения этой проблемы?
Мы в этом процессе принимаем очень активное участие. Вчера мы выслали наше предложение министру здравоохранения Чешской Республики и министру финансов Чешской Республики. И по сегодняшним новостям выглядит, что наше предложение было рассмотрено, и определенные мероприятия уже предпринимаются.
Не могли бы вы конкретнее рассказать, что было в этом предложении?
Мы предлагали, каким образом можно идентифицировать алкогольные напитки, которые происходят из официальных источников. Каждый наш продукт содержит специальный номер, который идентифицирует каждую бутылку, которая находится на полке магазина. Через этот номер мы можем ясно идентифицировать, откуда эта бутылка и из какого сырья она была произведена.
По словам Владимира Даребника, более 80% производителей алкогольных напитков в Чехии нумеруют бутылки. То же самое делают и крупные производители крепкого алкоголя за границей. Поэтому общий запрет на продажу спиртного крепче 20 градусов не имеет смысла. А вот запрет на продажу продукции предприятий, не проходящих специальную сертификацию, имеет смысл. По мнению обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна, количество отравлений метиловым спиртом было так велико, что у правительства не было другого выхода, как полностью запретить продажу крепких алкогольных напитков.
Иначе поступить правительству невозможно. Как только стало ясно, что масштабы использования метилового спирта при производстве алкоголя в Чехии достаточно велики, не было другой возможности, кроме как радикальным образом подвязать всю эту эпидемию, иначе она бы продолжала распространяться. Причем надо особо подчеркнуть, что речь идет, как правило, о низкокачественном алкоголе, продающемся в таких торговых точках, как, скажем, лотки, киоски и прочее, или самые дешевые рестораны. Речь не идет о высококачественном алкоголе.
Раньше никогда с такой проблемой Чехии не сталкивалась. Какие причины, почему вообще это возникло именно в данный момент?
Действительно, достаточно высокая степень либерализма в законодательстве, нет строгого регулирования, особенно спиртных напитков. Чехия относится к числу самых пьющих наций, ну, правда, в основном это пиво. Кстати, не следует забывать, что и сейчас пиво и вино исключены из сухого закона. Это не тот тип сухого закона, как был в Соединенных Штатах в 20-е годы.
С 6 сентября, когда был зарегистрирован первый смертельный случай отравления метиловым спиртом, в Чехии погибли 25 человек, и десятки остаются в больницах. 23 человека проходят по возбужденному полицией уголовному делу. Среди них владельцы двух продуктовых магазинов в Моравско-Силезском крае, продававших водку и популярный в Чехии ликер из картофельного спирта «Туземак». На бутылках и бочках с этими алкогольными напитками, а также на найденных полицией этикетках, значился ликероводочный завод «Ликерка Драк», расположенный в Хвачкове Куромерчевского региона. Руководители предприятия заявили, что этикетки поддельные и к производству метилового спирта «Ликерка Драк» отношения не имеет. Полиция пока не выдвинула обвинений против конкретных производителей поддельного ядовитого алкоголя, однако во время проверок, которые проходили по всей Чехии, было найдено несколько нелегальных производств алкогольных напитков, а также сотни бутылок фруктовой водки и ликеров без акцизной марки. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжим наше вещание через пару минут. Но сейчас зачитаю анонс одной из программ. 19 часов сегодня слушайте программу «Время гостей». Ее главный вопрос – что ищут в избирательной кампании «Новые зеленые». В программе выступит председатель Центрального совета экологической политической партии «Альянс зеленых» «Народная партия», бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте «Время гостей» в 19 часов на волнах «Радио Свобода». Ну а программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей. Через пару минут в нашем эфире интервью с политологом Алексеем Мухиным, который рассуждает о том, следует ли ожидать новых лишений депутатских мандатов в Государственной Думе. Дело в том, что вчера одна из комиссий Государственной Думы рассматривала по запросу Сергея Митрохина из партии «Яблоко» дела некоторых членов фракции «Единая Россия» на момент их предпринимательской деятельности.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Архангельском областном суде началось рассмотрение кассационного представления прокуратуры на смягчение наказания бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву. Другой бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский, также отбывающий заключение, несмотря на поступившие предложения, решил не принимать участие в выборах в Координационный совет российской оппозиции. При этом он пожелал удачи участникам выборов и выразил надежду, что Координационный совет сможет стать эффективной альтернативой нынешнему режиму. Соединенные Штаты попросили Россию предоставить им дополнительное время для закрытия московского представительства Американского агентства по международному развитию USAID. Москва требует прекращения работы USAID в России с 1 октября. Лидер демократической оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии правами мира Аун Сан Су Чжи призвала власти России немедленно освободить участниц российской панк-группы «Пусси Райот», осужденных к лишению свободы. В исламских странах сегодня вновь проходят акции протеста против снятого в США любительского фильма «Невинность мусульман» и карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных во французском сатирическом журнале. Министр обороны США Леон Панетта объявил о завершении вывода из Афганистана последних подразделений из состава 33-тысячного дополнительного контингента, которые были введены в страну 3 года назад. Государственный департамент США назначает специальную комиссию для расследования обстоятельств недавнего нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази. Суд в Турции сегодня ожидается вынести вердикт по делу о подготовке государственного переворота, обвинения по которому предъявлены сотням действующих и отставных высокопоставленных офицеров и генералов. Премьер-министр Японии Йосихико Нода переизбран лидером правящей демократической партии Японии. Это означает, что он, по крайней мере, на ближайшее время останется на посту главы правительства. Представители стран Запада в Совете Безопасности ООН обвинили Иран в поставках оружия в Сирию.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Комиссия Государственной Думы по проверке достоверности сведений о доходах депутатов и их коммерческой деятельности рассматривала вчера дела 5 членов фракции «Единая Россия», которых лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обвинил в незаконном занятии бизнесом. 3 парламентария на заседании комиссии не явились, а в действиях депутата «Единоросса» Владислава Резника нарушений найдено не было. Заседание комиссии, которое возглавляет Владимир Васильев, проходило в закрытом режиме. Кроме того, запросы соответствии предпринимательской деятельности 6 членов фракции «Единая Россия» статусу парламентария был направлен спикеру Сергею Нарышкину, лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. О том, следует ли ожидать новых лишений депутатских мандатов после лишения мандата депутата Геннадия Гудкова, я побеседовала с политологом Алексеем Мухиным. Все ожидали, что Думская комиссия будет рассматривать обращение Сергея Миронова, но в результате рассматривали обращение партии «Яблоко» по поводу других депутатов-единороссов. Обращение Сергея Миронова было отклонено по той причине, что вроде как оно было неправильно юридически оформлено. Как вы думаете, вот касаясь непосредственно этого документа, будет ли ему вообще дан ход?
Ход будет обязательно дан, только единственное, что так понимаю, принято решение, но это частное решение, никакого злого умысла со стороны верховной власти нет. Но я так понимаю, потрепать нервы с праворосом, потому что в последнее время они уже очень были невоздержаны на язык по отношению к «Единой России». Я думаю, что это частный случай, при правильном оформлении Сергей Михайлович Миронов, я думаю, будет вполне удовлетворен.
Ну, а дальнейшая какая-то судьба депутатов-единороссов, которых они обвиняют?
Вы знаете, мне кажется, что Гудков – это не конец, это не начало политических репрессий, это начало совершенно иного, принципиально иного процесса. Процесса некоторой очистки депутатских мест от тех, кто особенно злоупотребляет коммерческими бизнес-проектами. И здесь, я так понимаю, установка дана, чисто по ощущениям. Мне кажется, что установка дана не обращать внимания на партийность депутатов, а рассматривать их в отрыве от этой самой партийности. И речь идет о восстановлении имиджа Государственной Думы и о сохранении ее лица. Поэтому придется, я так думаю, всем фракциям пожертвовать парой-тройкой своих представителей, своих депутатов.
Ну, то есть речь все-таки не идет о том, чтобы действительно устроить какую-то глобальную чистку?
Я думаю, что речи о глобальной чистке, о резне, так сказать, не идет, но охота на ведьм уже началась.
Какие это может иметь последствия для парламентаризма в России?
Для парламентаризма никаких последствий не будет, плачевных, во всяком случае, если вы заметили, депутата Гудкова, который Геннадий, вполне радостно заменил Никита Кричевский. И я думаю, также радостно остальные кандидаты в депутаты заменят своих неудачливых сотоварищей.
Ну, можете ли вы дать какую-то оценку, и вообще, возможно ли она, насколько действительно большое количество депутатов занимается предпринимательством?
Мне кажется, что так или иначе бизнесом, а это незаконно по статусу депутата, занимаются, ну, если не 90%, то 80% уж точно. Просто одни это делают умело и соблюдая юридические правила, а некоторые неуклюже. И эти правила нарушают. Вот я думаю, что они падут жертвой, так сказать, политических обстоятельств.
Ну вот, если говорить о той же партии «Единая Россия», на ваш взгляд, жертвами падут именно те люди, которые представлены в списках «Яблоко» и «Справедливой России», либо кто-то другой, может быть?
Мне кажется, что здесь машина, репрессивная машина будет работать без разбора. И жертвой падут не только так называемые оппозиционные депутаты, но и вполне себе представители правящей партии.
Это было мнение политолога Алексея Мухина. Лишат ли кого-либо из депутатов от партии «Единая Россия» мандата из-за их предпринимательской деятельности? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Иркутск, корреспонденту «Радио Свобода» Екатерине Вертинской.
Я думаю, что лишат. Для острастки сейчас подыщут и лишат, чтобы нам всем показать, что справедливость, она торжествует, и неважно, какой партии ты принадлежишь, партии власти или оппозиционной партии, везде есть свои, так сказать, отрицательные моменты, и мы их ликвидируем везде одинаково. Вот и все. Элементарно. А занимается там кто, не занимается, мы сами не знаем. Но я полагаю, что обязательно найдут какого-нибудь вот такого, какую-нибудь ворону.
Скажу, что показательный процесс может состояться и в той среде, в единорусской. Да, чисто показательный.
Ну, могут лишить, а могут и не лишить. То есть, как бы, это крючок, по которому как бы лишнее взаимодействие происходит. То есть, много кто занимается предпринимательской деятельностью, а кого реально убрать и кого не убрать, уже как бы решают в зависимости от нужности, я так понимаю, или показательности, что вот мы какие хорошие, вот дяденьку плохого лишили.
Я думаю, что если этот вопрос уже поднят в таком вот отрицательном направлении, то он так и пойдет в отрицательном направлении, иначе бы его не поднимали. Положительного я от этого не жду. И просто, наверное, это будет каким-то небольшим уроком для остальных депутатов, чтобы они все же как-то, ну, держали себя в рамках и действовали в соответствии с той политикой, которую проводит партия «Единая Россия». Вот и все.
Опять-таки, это все очень противоречиво. С одной стороны, мы, конечно, идем к правовому государству, и в это очень-очень хочется верить. Но с другой стороны, мы знаем конъюнктуру каждого дня. Все зависит от кампании. Начнется кампания – лишат. Не начнется – значит, все прикроют, и все будет хорошо.
Думаю, что лишат, если уж чтобы как бы партия «Единая Россия» не ударила в грязь лицом перед общественностью. Если в ее рядах существуют такие люди, подобные Гудкову, то им необходимо просто это будет сделать.
Так иркутяне отвечали на вопрос, лишат ли кого-либо из депутатов от партии «Единая Россия» мандата из-за их предпринимательской деятельности. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». С 21 по 23 сентября в Великом Новгороде пройдут торжества, посвященные 1150-летию зарождения российской государственности. Согласно летописному преданию, именно в эти места славянскими и финно-угорскими племенами был призван на княжение варяг Рюрик. В городе уже есть памятник, установленный к тысячелетию с момента этого события. Теперь на так называемом Рюриковом городище появится многотонный валун «Княжий камень». Вы знаете, именование новой юбилейной даты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
На княжьем камне будет цитата из Радзивилловской летописи: «И пошел Рюрик к Ильменю и срубил город над Волховом и назвал его Новгород». Директор Института истории материальной культуры РАН Евгений Носов с 1975 года руководит археологическими раскопками на новгородском Рюриковом городище, самом древнем здесь месте. Поэтому логично именно к нему обратиться с таким вопросом. Название Рюрик городище старинное или оно дано уже современными людьми, которые предполагали, что вот именно на этом месте этот полумифический человек пребывал?
Древнее название городище. Вот название городище упоминается в летописи в 1103 году, когда там построили церковь Благовещения на городище. Это была первая после Софии крупная каменная постройка в Новгороде, княжеская. В русском языке суффикс «ище» означает «место, где было». церковь, церковище, монастырь, монастырище, город, то есть укрепленное поселение, городище, ну, костер, кострище. Если новгородцы на рубеже 11-12 века это место называли городищем, значит, раньше здесь было, по крайней мере, укрепленное поселение. Рюриково городище – это название позднее. Оно появилось в начале 19 века в трудах местных историков и местных краеведов, поскольку различного рода легенды связывают с городищем тот предшественник Новгорода, который был, и, соответственно, имя Рюрика тоже связывается с городищем. Городище – название древнее, древнерусское, летописное. Рюриково – это прибавлено уже в 19 веке.
То есть то, что теперь там появится так называемый княжий камень, вот этот вот памятник, скорее напоминание о неком культурном феномене, о том, что была такая легенда, чем о точно известном событии.
Нет, неправильно. Это не напоминание о какой-то легенде. Дело в том, что Новгород – это новый город. У нас так города обычно не называют. Просто новый город. Есть Ярославль, есть Киев, Рязань, Муром. Любой город он имеет название, географическое, по имени князя и так далее. А здесь просто новый город. Почему? Историки еще изначально задумывались, если был новый город, то где же был старый город, предшествующий? Разные были предположения. Думали, вдруг старая Русь, ну там 11 век, поздняя. Старая Ладога, но на старое стало поздно. Может, Ольденбург, Германия, Мекленбурге. Старигард, славянское название, ну, тоже далеко. И, в общем-то, здесь было вот это самое городище. И с городищем были связаны предания о Словении и Руси. Предания о том, что какой-то легендарный город Словенск, он находился именно на городище. И Новгород называется новым городом по отношению к городищу. Когда началась археология, стали копать Новгород, собственно. Точные методики, копали в разных местах, в Кремле, в центре, в ключевых точках города, но нигде слоев 9 века нет. То есть в Новгороде нет слоев, синхронных событиям русских летописей. Появляются слои только где-то в 30-е годы, в лучшем случае, 10 века. Ошибки археологические здесь быть не может. И поэтому вот сейчас на основании всяких разных раскопок удалось абсолютно точно доказать, что древнейший город Новгород, это и было городище. Здесь есть слои, по крайней мере, середины 9 века, понимаете? Так что камень ставится на древнейшем поселении в истоке Волхова, на месте первого города. И все летописные события подтверждаются именно раскопками на городище. Поэтому здесь отмечается не мифический Рюрик, а место зарождения древнейшего торгово-ремесленного и военного административного центра, что касается, собственно, Рюрика. Был Рюрик, не был Рюрик, мы не знаем. Но у нас есть следы пребывания здесь княжеской дружины. Масса вещей, связанных с культурой княжеской дружины. Скандинавских вещей много, военного такого снаряжения и так далее. То есть здесь разместилась княжеская дружина, и мы можем определенно сказать, что исторический фон призвания Рюрика, он абсолютно достоверен. Имя конкретное нам никто не даст, но исторический фон, он абсолютно достоверен. Таким образом, камень ставится на месте древнейшего Новгорода.
То есть он ставится именно там, где и должен быть по логике исторических событий.
Да, там появился Новгород. Здесь он зародился. Он на острове, на мысовой части, и там все атрибуты раннего торгово-ремесленного поселения. И потом надо сказать, что Новгород, он же возник на такой очень ключевой точке Восточной Европы. В Ильмени сходятся Ловоть, Шелонь, Палам, Ста, вся речная сеть лесной зоны Восточной Европы сходится в Ильмени. Вытекает то Волхов. Волхов, Ладога, Финский залив. Это ключик ко всей лесной зоне, ко всей территории внутренней части Восточной Европы. Он все замыкает. Вполне естественно, что здесь возникает не только первое торгово-ремесленное поселение и военно-административное, но вообще князь, предводитель дружины, то есть власть тоже стремится быть на этом месте, чтобы контролировать, собирать налоги, править.
сообщает Евгений Носов. Нам же хочется надеяться, что обширные праздничные мероприятия в Великом Новгороде будут доступны и местным жителям, и телезрителям всей страны. А ведь все внимание в день другого и недавнего патриотического юбилея 200-летия Бородинской битвы было сосредоточено исключительно на фигуре Владимира Путина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Архангельске судебная коллегия по уголовным делам рассматривает кассационное представление прокуратуры на снижение наказания бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву. Соединенные Штаты попросили Россию предоставить им дополнительное время для закрытия московского представительства американского агентства по международному развитию. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи призвала власти России немедленно освободить участниц пан-группы «Пусть сирает» осужденных по обвинению в хулиганстве. Следующий выпуск новостей слушайте через четверть часа.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в августе увеличился на 0,1% к уровню июля, сообщил министр экономического развития Андрей Белоусов. За 8 месяцев, по его словам, годовые темпы роста ВВП страны составили примерно 4%. Это на 0,5% выше официального прогноза правительства, установленного на текущий год в целом. Международные или золотовалютные резервы России за период с 7 по 14 сентября увеличились на 5 миллиардов 600 миллионов долларов, или примерно на 1,1%, до 522 миллиардов 800 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Чистый отток частного капитала из России в январе-августе составил 52 миллиарда долларов, заявил министр экономического развития Андрей Белоусов. В целом за год, согласно оценке экспертов его ведомства, отток капитала из страны превысит его приток на 50-60 миллиардов долларов. Оценка Центрального банка составляет 65 миллиардов. Для сравнения, в 2011 году чистый отток частного капитала из экономики России составил более 80 миллиардов долларов. Объем внешней торговли России в январе-июле увеличился на 5% к уровню такого же периода прошлого года, почти до 488 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. При этом экспорт вырос на 5,2%, а импорт на 4,7%. Положительное сальдо внешней торговли России за 7 месяцев года составило более 120 миллиардов долларов. Это на 6,1% больше, чем в январе-июле годом ранее. Номинальные доходы населения России в августе выросли на 12,4% к уровню такого же месяца прошлого года, составив на человека в месяц 22 707 рублей или менее 720 долларов в пересчете. При этом реальные доходы российских граждан в августе в годовом исчислении выросли на 7,2%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 57 копеек, на 71 копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 95 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 61 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости культуры. Владимир Мирзуев поставил в театре на Таганке пьесу «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. Спектакль понравился художественному руководителю Валерию Золотухину, который в этом году не собирается оставлять свой пост. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Комедия «На всякого мудреца довольно простоты» написана Александром Островским в 1868 году и с тех пор остается одной из самых репертуарных пьес для российских театров. Она была созвучна всем эпохам и всегда казалась современной. Благодаря спектаклю Мирзоева, хотя сам режиссер признался, что не читал романа «Около ноля», возникла еще возможность сравнения Глумова с главным действующим лицом сочинения Натана Дубровицкого. Труппа, воспитана Юрием Петровичем Любимовым, отлично. Все актеры очень пластичны и музыкальны.
Я погиб, я любовью пленен. Как тесна его западня. Я свеча, что горит с двух сторон. Ты свеча, что не знала огня.
Костюмы собраны из разных эпох, от лакейской ливреи до слаксов на ногах Глумова. Декорации условны и не выдают времени действия. Текст слегка сокращен, а некоторые добавленные реплики явно принадлежат дню сегодняшнему. Например, так. Все хорошие места уже заняты. Одно Владимиром Владимировичем, другое Дмитрием Анатольевичем. Владимир Мирзоев говорит.
Это очень просто определяется одним словом — постмодерн. Это как бы не там Россия 19 века, но это и не современная Россия. Это Россия, которая всегда. Собственно, как общество мы погрузились в постмодерн в принципе. Поэтому нет ничего естественнее, чем соревноваться с этим постмодерном с помощью театра. Удастся ли соревнование, я не знаю, потому что, по-моему, реальность гораздо абсурднее, прикольнее, страшнее, чем то, что мы делаем на сцене. Но, может быть, какие-то солнечные зайчики так пробегутся по лицам. И я думаю, что культура должна обступать человека каждую секунду. Ребенок сидит в животе, но нет околоплодных вод. Он же не может нормально как бы сформироваться физически. Вот я думаю, что в духовном смысле культура является такими вот околоплодными водами, да? То есть человек должен быть окружен культурой, то есть смыслами, содержанием, красотой, окружен каждую секунду своей жизни. Тогда с ним все будет в порядке.
Художественному руководителю театра на Таганке Валерию Золотухину спектакль очень понравился.
Мне, знаете, что приятно, то, что, казалось бы, из такой классики замшелой, да, вдруг такой современный, светлый, глубокий, иронический спектакль.
Светлый. Почему, Валерий Сергеевич? Ну ведь худо же все.
Если бы это был мрак какой-то такой вот беспросветный, а здесь все-таки это искусство. А искусство всегда порождает надежду, что все-таки что-то мы изменим в этой жизни и благодаря таким спектаклям в том числе.
В последнее время по Москве ползут слухи о том, что в связи со истечением срока контракта место худрука театра на Таганке займет кто-то из молодых режиссеров. Но Валерий Золотухин эту информацию опровергает.
В данном случае у нас, как ни странно, все-таки образовалось такое новгородское вече. Вече меня попросило, и если вече попросит оставить меня этот пост, я оставлю. Так уже я сказал и руководителю департамента. Тут решает коллектив. Пока.
Я думаю, вечер. Что они будут просить вас остаться. Вы готовы внутренне остаться?
Я готов остаться до того момента, когда мы отпразднуем 50-летие. Через 2 года мы должны сделать капитальный ремонт, мы должны оснастить театр. И когда мы это 50-летие отпразднуем, мы подобьем все наши, так сказать, за и против, и вечи, и департамент, и Министерство культуры, и все остальные структуры скажут нам, к какому результату мы пришли, и тогда рассудят.
Это был Валерий Золотухин. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Ну и в завершении информационной программы «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юлия Левады провел подробное исследование на марше миллионов на митинге 15 сентября в Москве. Социологи опросили 800 участников акции, выясняя, чем именно они недовольны, каких хотели бы перемен, как оценивают сильные и слабые стороны самого протестного движения. Этому и посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Общественное мнение», которую ведет Вероника Кабаде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, что из перечисленного вас больше всего беспокоит, можно было дать несколько вариантов ответа. 39% митингующих назвали разложение власти, воровство и коррупцию высших чиновников. 35% – беззаконие, произвол властей, нарушение прав и свобод граждан. 30% говорят об отсутствии жизненных перспектив, еще столько же – об увеличении разрыва между богатыми и бедными. Заметим, что отсутствие честных свободных выборов находится в этом списке на 6-м месте и упоминается лишь каждым 5-м респондентом. Говорит директор Левада-центра Лев Гудков.
Подняты на митинги вот проблемы в сравнении с предыдущими митингами носят гораздо больше социальный характер. И связано это, с одной стороны, с тем, что власть не пошла на уступки протестному движению, не сделала никаких шагов навстречу вот требованиям отмены выборов, назначения новых выборов. Все больше и больше людей начинает волновать вот именно отсутствие перспектив протестного движения. Что делать дальше? Какие возможности повлиять на власть с тем, чтобы она изменила свой репрессивный характер и все-таки начала какие-то действия навстречу недовольной части общества?
И какие же пути видят люди? Как можно добиться решения проблем?
По мнению людей, необходимо проведение нескольких таких решительных реформ или изменений. Это прежде всего, и это вот очень интересно, то, что раньше мы не видели, на первый план выходит проблема независимости суда. Она стоит сегодня в сознании людей гораздо более остро, чем, скажем, даже свободные и честные выборы или обеспечение справедливости, равенства людей перед законом. Такое изменение указывает на то, что люди начали больше задумываться над природой нынешней власти и путями ее изменения. Очень мало кто готов к радикальным и насильственным действиям, а большинство хотело бы оставаться в рамках закона, то есть мирных средств давления на власть. И здесь именно независимость судебной власти представляется наиболее важным моментом для постепенного изменения политического режима путем апелляции к суду с требованием соблюдения законов и борьбы с административным произволом.
Каковы ваши выводы из этого исследования? Что происходит с протестным движением в России?
Самое важное – это осознание все-таки необходимости партийной работы, строительства новой партии.
Это был Лев Гудков, директор Левада-центра. 91% опрошенных этой организации на марше миллионов выражают готовность и дальше участвовать в протестах и движениях против правящего режима.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. На этом информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Михаил Касторов и у микрофона автор-ведущая программа Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей слушайте повтор программы «Час прессы». Он посвящен выступлению Мадонны в Петербурге. Обсуждает это философ Александр Секацкий, редактор отдела спецпроекта газеты «Невское время», тележурналист Сергей Очельдеев. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а я с вами прощаюсь, возможно, навсегда, в связи с обстоятельствами, о которых вы наверняка узнаете из средств массовой информации и социальных сетях. А пока оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я пытаюсь сделать то, что я обещала сделать с самого начала.
Другим бизнесом вы не занимаетесь.
Я бизнесом не занимаюсь.
Российское правительство заявило, что более не нуждается в деятельности.
Удивало заявил, что Дедукадзе снимал пытки по заказу некоего третьего.
Все равно из этого раздувает скандал мировых масштабов. Это безумная ситуация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. свободный информационный мир. Радио «Свобода».